Глава 13. Вернувшись обратно в комнату 203, полицейскую лабораторию психологического тестирования, Фред без особого интереса слушал, как оба психолога излагают ему результаты тестов.
«Вы продемонстрировали то, что мы склонны расценивать скорее как явление конкуренции, нежели как повреждение. Присядьте».
«Ага», — стоически отозвался Фред, садясь.
«Имеется в виду конкуренция, — пояснил другой психолог, — между правым и левым полушариями вашего мозга. Там не столько единственный сигнал, дефектный или искаженный, скорее там два сигнала, которые сталкиваются друг с другом путем внесения противоречивой информации. Обычно, — объяснил другой психолог, — человек пользуется левым полушарием. Там располагается система «я», или эго, или сознание. Левое полушарие является доминантным, ибо именно там всегда находится речевой центр. Если быть более точным, двухсторонность заключается в локализации речевых способностей или валентности в левом, а ориентационно-пространственных способностей в правом полушарии. Левое полушарие можно сравнить с цифровым компьютером, правое – с аналоговым. Таким образом, функция двухсторонности не сводится к простому дублированию. Две системы восприятия принимают и обрабатывают вновь поступающие данные различным образом. Однако в вашем случае ни одно из полушарий не доминантно, и они не действуют друг по отношению к другу в компенсирующей манере. Одно сообщает вам одно, другое – другое. Это как если бы в вашей машине было два топливных расходомера. Подхватил другой спец, и один показывал бы полный бак, а другой регистрировал бы пустой. Сразу оба не могут быть правы, они противоречат друг другу. Однако в вашем случае ситуация не такая, что один работает, а другой испорчен. Тут скорее... Вот что я имею в виду. Оба расходомера имеют дело с одним и тем же объемом топлива, с одним и тем же топливом в одном и том же баке. На самом деле они тестируют одно и то же. Вы, как водитель, располагаете лишь опосредованные взаимосвязи с топливным баком через расходомер или, в вашем случае, расходомеры. По сути, бак может совсем опустеть, а вы об этом не узнаете, пока какой-нибудь индикатор на приборной доске не сообщит или пока машина не остановится. В машине ни в коем случае не должно быть двух расходомеров, сообщающих противоречивую информацию, ибо как только такое происходит, вы полностью лишаетесь всякого знания о реальном положении дел. Тут не та ситуация, как в случае с основным и резервным расходомерами, где резервный включается, лишь когда отказывает основной.
«И что это значит?» – спросил Фред.
«Уверен, вы уже это поняли», — сказал левый психолог. «Вы уже это испытывали, не сознавая, почему это и отчего».
«Два полушария моего мозга конкурируют?» — спросил Фред.
«Да».
«Почему?»
«Из-за вещества S?»
«Функционально оно зачастую такое вызывает. Именно этого мы и ожидали. Тесты лишь подтверждают наши предварительные выводы. Повреждение происходило в обычно доминирующем левом полушарии, а правое полушарие пыталось это повреждение скомпенсировать. Однако в данном случае парные функции не сливаются в единое целое, ибо подобное состояние является ненормальным, к которому организм не подготовлен. Такого никогда не должно происходить. Явление перекрестных сигналов, как мы его называем, связанное с расщеплением мозга. Мы могли бы предпринять удаление правого полушария, однако...
«А это пройдет?» — перебил Фред.
«Если я перестану принимать вещество S?»
«Вполне возможно», — ответил левый психолог, кивая. «Это функциональное нарушение».
«Но тут может быть и органическое поражение», — заметил другой спец. «Тогда это необратимо. Время покажет». «И только после того, как вы достаточно долго не будете принимать вещество S, совсем от него откажетесь».
«Что?»
– переспросил Фред. Он так и не понял, что ему ответили. «Да или нет? Так это навсегда? Что они ему сказали?»
«Даже если это поражение мозговой ткани», – утешил один из психологов,
то в настоящее время продолжаются эксперименты по удалению небольших фрагментов из каждого полушария, чтобы устранить конкуренцию в процессе обработки гештальта. Считается, что в конечном итоге это может привести к восстановлению нормальной доминантности левого полушария. Однако проблема здесь такова, что далее всю оставшуюся жизнь индивид может получать лишь частичные впечатления, поступающие чувственные данные. Вместо двух сигналов он получает половину сигнала, что, на мой взгляд, является в равной мере дефектом. Да, но частичная неконкурирующая функция все же лучше, чем совсем никакой функции, раз конкуренция двух перекрестных сигналов сводится к нулевой форме восприятия. «Видите ли, Фред», — обратился к нему другой спец, — «вы уже не обладаете». «Я больше не буду принимать вещество S», — перебил Фред, — «всю оставшуюся жизнь». «Сколько вы принимаете сейчас?» «Немного». После паузы он добавил: «В последнее время больше. Из-за стресса на работе». «Вас, несомненно, следует освободить от всех заданий», — заключил один психолог. «Снять вас отовсюду. Вы неадекватны, Фред, и так будет еще очень долго. В лучшем случае. Но даже после этого никто не может быть уверен. Вы можете полностью восстановиться, а можете и не восстановиться».
«Какого черта?» — проскрипел зубами Фред. «Если оба полушария моего мозга доминантны, они не получают одни и те же стимулы. Почему они не могут каким-то образом на пару синхронизироваться, как бывает со стереозвучанием?»
Молчание.
«Я хочу сказать», — продолжил он, бурно жестикулируя, «что левая и правая рука, когда они хватают один и тот же предмет, должны...»
«Леворукость альтернативна праворукости. Взять, к примеру, значение этих терминов для зеркального отображения, когда левая рука становится правой». Психолог наклонился над Фредом, который так и не поднял голову. «Как вы определите перчатку с левой руки в сравнении с перчаткой с правой руки для человека, который не имеет понятия о значении этих терминов, чтобы он не взял другую, когда перед ним зеркало?»
«Перчатка с левой руки», — начал было Фред, но тут же умолк.
«Это как если бы одно из полушарий вашего мозга воспринимало мир отраженным в зеркале. Через зеркало, понимаете? Так что левое становится правым, и все из этого вытекающее. Впрочем, мы еще толком не знаем, что из этого вытекает. Что значит видеть мир таким образом реверсированный? Выражаясь топологически, перчатка с левой руки — это перчатка с правой руки, пропущенная через бесконечность».
«Через зеркало», — уточнил Фред.
«Помрачненное зеркало», — подумал он. «Помрачненный сканер». И апостол Павел имел в виду зеркало. Не стеклянное зеркало, таких тогда еще не было, а собственное отражение в отполированной до блеска металлической сковороде. Лакман в своих теологических чтениях что-то такое цитировал. Образ, полученный не через телескоп или систему линз, который не реверсирует, а через собственное лицо, обращенное к тебе же, реверсированное, пропущенное через бесконечность. Как эти спецы мне и сказали: невидимый сквозь стекло, а отраженный стеклом. И это отражение тебе возвращается. Это ты, твое лицо, и в то же время не твое. Фотоаппаратов в те времена еще не было, и единственным способом увидеть себя оставался именно такой. Наоборот. Я увидел себя наоборот. В каком-то смысле я всю Вселенную стал видеть наоборот. Другой стороной моего мозга.
«Топология», — говорил один из психологов, «малоисследованная наука или один из разделов математики, кому как больше нравится. Подобно черным дырам в космосе, Фред видит мир наизнанку», — в это же самое время заявлял другой психолог. «Сразу и спереди, и сзади, я так полагаю. Нам сложно судить, каким он ему представляется. Топология — один из разделов математики, изучающий свойства геометрической либо иной конфигурации, которая неизменна, если предмет подвергается любой постоянной трансформации в отношении один к одному. Однако, приложенная к психологии, она...»
«И когда такое происходит с объектами, кто знает, какими они тогда предстанут», —
они сделаются неузнаваемы. Схожим образом, к примеру, когда дикарь впервые видит свою фотографию, он не узнает в ней себя, даже несмотря на то, что множество раз видел свое отражение в воде, в металлических предметах.